значит, братья.
Я по этому поводу так скажу. Вообще, кто может быть руководителем молодежи? Ну, определенно, что это зрелый и духовный брат или братья. Ну, как вы уже слышали, что я больше преимущественно семейным отдаю, хотя у нас не обязательно. Это у нас нету такого братства, что только семейное. Ну, лучше. Лучше, если это молодой служитель. Это еще лучше, потому что в плане исповедаться даже это все легче бывает. Но все равно тенденция, чтобы сокращать возраст между руководителем и молодежью. Ну, это нормально. В общем-то, чем интервал возрастной меньше, все равно это тем лучше. То есть не секрет, что бывает такое, когда руководитель молодежи, особенно если большой отрыв в возрасте, ему неинтересны молодежные проблемы уже. Он не понимает их интересов. Ему бы так больше отдохнуть, посидеть, отежишься. А ему уже так. И поэтому у него уже работа хорошо не получается. Но если интервал возрастной, он сокращен, вот, тем не менее, это получается лучше. Ну, вот, например, брату 50 лет. Ясно, он духовно более зрелый, чем руководитель молодежи. Ну, два руководителя, да, или претендента. Одному 50 лет, он более зрелый, а другому, например, 27 лет. Он тоже хороший брат и любит Бога, и у него получается работать, но слабее, чем у того. Вот, я бы в этом случае отдал предпочтение более молодому. Вот таким порядком. Сейчас. Я бы отдал более молодому, потому что да, он в чем-то уступает этому, но он нечто имеет преимущество перед этим. Нечто имеет. Потому что в 50-летнем возрасте быть по-настоящему другом молодежи труднее, чем это 27-летний. Это труднее. Хотя я не имею в виду, что ну, элементы понебратства там, и так дальше. Я говорю о нормальной, здоровой дружбе. И поэтому считаю, что если человек, он руководитель молодежи, он еще и молодой, то это определенно лучше. А более зрелого можно иногда приглашать. В отношении лагерей, братья, ну вот я что хочу сказать, что ну я слышал о том, что здесь в Америке в некоторых местах были неудачные попытки провести лагерь, в смысле совершенно дисциплина выпускалась из рук. Совершенно. Ну там и дружба любовь, гоняли по лесу этих женихов с невестами, все высвечивали там и так дальше. И это получалось слабо. Ну, мне задали вопрос, вот по количеству людей у нас. Вот у нас. Ну, у нас-то людей заметно много. У нас где-то порядка, ну, в среднем 700 человек людей, да? Вот. И у нас не очень строго, не очень строго. Но некоторые проблемы, ну, они отсутствуют, потому что у нас, ну, одна сторона, что колея набита, я это тоже учитываю, где-то все равно в чем-то опытность появляется. А другая сторона, у нас служители в лагере, ну, по самому худшему варианту их будет 10. А в лучшем варианте, ну, сколько? Ну, бывало 16-15 служителей. Ну, это люди не 70-летние, а в основном в интервале так от 25, скажем, до 40 лет. Такие. И поэтому все равно роль служителя в этом вопросе, в таких объемных работах, как там лагерь или общение, ну, я считаю, что тоже она, ну, должна быть и будет. А если служителя в лагере не будет и молодежь, и если наклонность будет только больше повеселиться, ситуации бывает трудно управить.
Он больше сторону другую имеет, что духовно как бы меньше дать, подтягиваться надо. Оно бывает так, вот если бы пройдет годы, ты бы сказал, вот теперь бы я был бы руководителем, я бы уже другой. Это естественно, нормально. Ну, а теперь собраться, подтягивайся до того, какой бы ты хотел, какой ты видишь, что другой. Это закономерно. А если не расти, то будет вырождаться тогда. Ну, зрелость, это правильно. Вот вы молодые люди, и можете сами знать. Вот, допустим, возьмем такой вопрос, женитьба. Другой 20 уже созрел, другой еще 25 не очень-то еще. Это от чего зависит? Это, так сказать, моральная, так сказать, ответственность, или, так сказать, его, ну, структура. Духовно тоже. Кто-то растет раньше, кто-то растет чуть позже. В общем-то, это тоже закономерно. Но обычно, если бы вы совсем не росли, вас бы никто бы не поставил. Значит, у вас остается, вы уже за что-то взялись, теперь надо стремиться расти. Но знаете, еще такое мне хочется сказать. Вот есть люди быстрого такого, как говорят, сразу пришли, и быка за рога готовы схватить, все у них получается, все. Вы знаете, эти люди, а есть другие люди, которые медленного разгорания. Так вот, кто медленно разгорается, тот более устойчиво горит. В целом. Хотя могут быть где-то там и исключения, но в целом закономерность такая, что медленного разгорания люди больше горят. Поэтому это не, пусть это не смущает.
Очень важно иметь запас. И не только запас информации там по Библии, запас проповедей и так дальше,
но иметь и запас вот этого огня, который мы ну, зажигать можем. Вот приехал в Краснодар один брат, взялся за молодежь, и так резко все закипело вокруг, все. Вот это да, вот теперь мы заживем. И все раз, 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 раз. Примерно месяц прошел, оно пошло на затухание, потом все, и сошел на нет, все, и конец. А я тоже так думаю, что все равно у нас должен быть, во-первых, стабильный рост духовный, и в нас должен быть запас и, скажем, эмоциональный, и энергии запас, и духовное, и физическое, и все прочее, чтобы быть пригодными на длительную работу. Вот, например, есть яркие проповедники, которые, например, ну, может, проповедь очень сильно сказать, так, хорошо, все, все, а вот его сразу раз на два месяца в одно место. И каждый день проходит неделя, потом еще неделя, и все становится понятно, что надо менять, все уже конец.
Я примерно скажу, есть еще до старости сохраняет юношеский пыл такой. Вот далеко ходить не будем, Николай Васильевич Регин, который. Он на свадьбе моих родителей был. Они умерли 82-92 года, он еще живет. Так? И вот я его как в молодости знал, у него такое вот горение, горение, я много на нем наблюдал. Он и до старости его сохранил, вот такое вот горение, да. Но он в основном в регенском деле, в регенском таком, в духовом, он у нас был и духовой оркестр организовал, и все. Это структура человека внутреннего, это природный, это дар природный, да. Но в то же время написано, возгревай дар Божий. Можно и до старости сохраняться, так сказать, ну, в духовном росте, в таком употребляемости, а можно затухнуть и в 50 лет.
Мы вчера с Мишей собирались, мы чуть-чуть рассуждали, у нас проблема практически одна и та же, ну, например, хотя бы в нашей группе молодежи, что мы людей, они каются, скажем, начинается какой-то период духовного роста, он доходит до определенного предела, и дальше нет реализации человека в служении. То есть я не считаю, что нашли свои точки, что молодежь не может бы поддержать церковь, если они реально себя каждый не задействуют, чем применение.
Значит, братья, смотрите, вот Христос как работал с учениками, Он их обучал. Обучал всенародно, когда толпы людей были, обучал, когда их было 12, и обучал лично, иногда по три, иногда наедине с каждым. Вот. Но процесс обучения у Иисуса Христа, он был сопряжен с практикой. Ну, например, посылал их по два. И, во-первых, обучение не только теория, а и практическое обучение. Ну, например, в лодке Христос спит и буря. Это же тоже урок. Так же, да? И Христос от простого к сложному. Вообще, это принцип любого ученичества от простого к сложному. Ученики в лодке, Христос спит. Более сложный урок ученики в лодке, Христа вообще нету. Так же, да? То есть, если бы он здесь спал, они бы уже его не будили. Они бы сказали, все известно, этот урок мы уже прошли, пускай спит, да? Но его теперь совсем нету. Возьмите притчи, 13 глава Евангелия от Матфея. Первая притча, притча о сеятеле идет. Потом притча о плевелах. И а потом дальше, 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 дальше. Посмотрите, сначала они Христос притчу о сеятеле рассказал, а им даже не интересно, они не поняли, и он даже не спрашивает. Он тогда им говорит, выслушайте значение притчи о сеятеле. Сам проявляет инициативу объяснить. Вторую притчу рассказал, они говорят, расскажи нам значение этой притчи. Уже у них интерес появился, да? А потом Христос рассказал все притчи, спрашивает, поняли вы все это? Они говорят, так, Господи, уже поняли. То есть любая, от простого к сложному, и в теории, и в практике. И тоже посмотрите, друзья, в поручении. Вот, посылают их по два на небольшой отрезок времени. Они возвращаются, ему рассказывают, Господи, бесы нам повинуются, и так дальше, и так дальше. То есть он им поручал работу. Если всю жизнь учить, но не поручать работу, эта учеба потеряет смысл. Я учился в техникуме, ну, с металлами дело имел. Нам периодически показывали, как там плавка металла, там печи. Потом нам поручали что-то делать. Мы сами что-то делали, рассчитывали там конструкции или там еще что-то. Уже сами что-то делали. Так точно в духовной сфере. Если не работать, то учеба потеряет смысл. Люди сходят на такой уровень прихожан, вот. И, ну, их называют номинальные христиане. Это христиане, которые ходят в церковь, утром, вечером молятся, стараются за год прочитать Библию. Вот все и все. Я понимаю, что задача руководителя молодежи – находить работу, чтобы молодежь делали, чтобы не просто ради роста, но чтобы они делали ради плодов, которые они могут приобрести. И все равно, я думаю, братья, что все равно здесь есть спектр определенный, ну и достаточно широкий для работы. Это посещение домов престарелых можно. Вот я знаю одного старого человека, который здесь посещает дома престарелых, собирает людей, проповедует. Но он один, он уже старый, и он один. Вот взяли, например, дом престарелых, начали посещать, начали литрудиться. У нас точно такая же, вот бывает.
У нас
дом престарелых, раз в неделю там проходило служение, то количество постоянных посетителей у нас достигало где-то 40-50 человек. У нас многие умерли верующими, умерли. У нас сейчас семья инвалидов, которые покаялись в этом доме престарелых, они члены церкви. Но это делала молодежь, там взрослых не было, это делала молодежь. Вот. Что для вас можно? Дома престарелых, детские дома, там интернаты какие-нибудь. Или, например, если на дальний, вот, например, Освальд Смит как говорил, Христос, когда хлеб давал, и рыбу, то и рядами посадил. И по первые ряды, и последние получили хлеб и рыбу. Для вас первые ряды – это те, кто живут в Сакраменто. Последние ряды – это Россия или еще. И те ряды тоже оставлять нельзя. Я, например, одобряю очень. И не ради духовного роста, как я подчеркиваю, а ради плодов для Царства Небесного. Охватывать и те районы. Нас не хватает. Я даже скажу, братья, вот взять Краснодарский край, сколько населенных пунктов, даже вот в окрестности, где мы живем, где мы не были ни разу, ни одной церкви нету, никаких, ни православных, никаких, нету ни одного верующего, ни одного верующего. И мы там ни разу не были. Я понимаю, знаете, как вот взял регион, например, церковь Теслюка, и начали от начала работать. Мы поможем. Если вы нам поможете, ну, в общем-то, нас не хватает, братья. Мы хотели бы, чтобы мы вам помогли в чем-то. Начали от начала, начали трудиться, начали проповедовать. Понятно, вы приехали, уехали, а потом мы там уже работаем. Вот. Потом строим там дом молитвы. Переселяем туда человека. Содержим этого человека. Возможно. Не обязательно, но возможно. Вот, содержим. Там растет церковь. Вы туда периодически приезжаете. Это церковь как детище ваше. Понимаете, да? Уже у молодежи есть смысл. Не просто они поехали в Красноярск и попропедали, и не знают, что там потом. Теперь все. Они теперь поедут в Хабаровский край, не в Красноярский. И в Хабаровском потрудятся, и не будут знать, что там. А вот начали, и начали работу. И фотографии на стенке дома молитвы. Строительство дома молитвы. Там участие. И не только муж и деньгами, а кто-то поехал туда и поработал. Потом семья пресвитера этой церкви. А в церкви уже там 30 членов уже. И это все ваше. И молодежь уже, она этим живет. Они уже готовятся, отпуска берут, чтобы туда поехать. Кто-то зимой взял, кто-то летом, а кто-то зимой взял. И поехал в эту церковь и прожил там 2 недели. И в этой церкви трудился в течение 2 недель. Там с молодежью беседы проводил или со старцами. А потом уехал на место. И таким образом появляются церкви. Это наш труд, это наша забота. Вот в американских церквях замечали, что флаги висят, да, на стенах? Это флаги стран, где работают их миссионеры. А как миссионеры работают? Там фотографии, семья, иногда строительство дома молитвы, там еще что-то. И вот так вот церковь молится, церковь переживает. Они тогда уже знают, ну, например, там поселок Октябрьский или поселок еще какой-нибудь, Первомайский. Они знают, что это за поселок. Они знают, что это Оренбургская область, этот поселок. Они знают, что там церковь пока из 6 членов. Они знают человека, который там трудится, например, там Иванов Андрей Петрович. И семья у него 4 детей. Церковь это знает. Они имеют фотографии, это они видят на стенке, они где-то помогают и так дальше. Вот работа, я представляю. Это.
А потом Дух Святой побудет где-то и... самому переселиться.
То есть мы согласны, миссионеры? Братья, мы согласны, братья, знаете как? Вот населенный пункт взяли и начали работать. С нашей стороны, вот вы, там группа приехали, там 6 человек, да? Собирайте людей, с нашей стороны чем мы можем помочь? Поставить палатку. Вы в палатку приглашаете людей. Направить людей, чтобы трактаты разносить тоже. Вечером приехать на богослужение с оркестром. Проповеди помочь или музыкой помочь и так дальше. Когда вы уедете, мы эту эстафету приняли от вас.
Сейчас мы как бы поговорили на эту тему, тут некоторые другие вот стороны выявляются. Дело в том, что у многих молодежи, например, родители понимают абсолютно, ну, Миша понимает так, как вы говорите, Рома, там, мы уже с вами много общались. Многие никогда там не были, и в принципе, и дети зависят от родителей. Заговоришь с родителями, они, да нет. Уехать же от семьи без родителей, они, ну как, без их называть, они не могут. Тут просто ну, надо как-то более шире работать, то есть цепи в этом направлении, чтобы родители давали согласие.
Ну, например, у нас молодежь, наоборот.
Это первое. Второе, если, например, говорить о служении, например, в Россию, то поедут все те, которые здесь есть в служении. Опять же, всех не задействуешь. Задействуешь тех, которые здесь как-то трудятся.
Веня, эта схема, она работает почти везде. Есть и у нас люди, которых никуда не выгонишь, а есть те, которые идут. Но знаете как? Вот дело в том, что мы же зажигаем других. Мы приехали сюда, показали слайды, мы рассказали. И кто-то загорелся еще. Как? С моей стороны, было бы даже не скромно акцент сдвинуть только на Россию. Я сказал, что работать можно и здесь. И здесь. Но первые ряды и последние ряды. Братья, почему все равно периодически о России мы говорить начинаем? Потому что, ну да, все равно язык для вас подходящий. Потом финансовая сторона, вам это легче делать, чем нам. Однозначно. Однозначно. Ну вы это и сами понимаете и знаете. Вот и так дальше. И в общем-то я скажу, что у нас не хватает сил. У нас не хватает. Взять тот же Тимашевск, ну, допустим, у нас молодежи сейчас 40 человек, да? Ну, больше молодежь работает. А только в городе 60 тысяч, а в районе их, например, 500 тысяч людей. 500 тысяч. И сколько населенных пунктов, мы определенно не обойдем эти пункты. Вот, а тем более трудиться так основательно, чтобы, скажем, например, неделю, 2-3 недели в одном и том же месте. То есть стучать в одну и ту же точку. Когда я тут постучал вот так вот, оно толку большого бывать нет. А когда я начинаю стучать, смотришь, камень треснул. Вот в чем суть вопроса. Пожалуйста.
И стоит ли у вас вообще эта проблема? Я даже знаю, что в американских церквах, по миру следить, то они даже миссионеры констатируют, что... так скажем, слабый уровень активности у братьев, что сестры активнее братья во многом в духовных вопросах, ну я скажу так, по нашей молодежи можно так сказать, что в духовных вопросах, даже иногда в знании Библии, в какой-то организации, я не понимаю, чем эта ситуация будет плодиться и как выйти из этой ситуации. То есть, что мы каждый год, даже из подростков, мы пополняемся братьями, которые вообще пассивны, им вообще все, как бы все равно. А если даже им что-то не все равно, но как-то нет способности вести за собой людей. Как исправить эту ситуацию вообще?
Ну да, Вениамин Александрович.
Этот вопрос, братья, я сам над ним задумывался. Этот вопрос серьезно. Он точно так же у нас стоит. Точно в таком же размере, можно сказать. Я задумываясь над этим вопросом, вижу, что это проблема в семьях. И это проблема в семьях. Особенно, когда рождаются старшие девочки. Они превращаются уже в управителей, а мальчики растут в тени. Вот у нас семья одна, старшие девочки, вот одна сестра, я хоть пресвитером ставь, но она сестра. А брат пятый у нее, он пресвитер, но он вялый, и вот уже, уже дети у него, уже подростки, а он все такой же остается. Это проблема в семье. Надо обращать внимание в семьях об этом. Это одна сторона. Вторая сторона в детских группах. В детском занятии тогда еще обратили внимание, когда еще лет, сколько я знаю, лет 15-20 назад, чтобы мальчиков садить вперед, девочек сзади, и мальчиков как-то больше спрашивать, чтобы они как-то приучались к активной роли. Потом, третье, это когда руководитель детской группы сестра, когда регент сестра, это все отражается, такая вот феминизация, женский образ в мальчиках, и они уже на это на них тоже отражаются. То есть посмотрите, сколько факторов. А там плюс еще, ну, 75% вообще считается лидеров, а есть люди, которые не лидеры. Кстати, я такую книжку читал, значит, одна верующая сестра в Америке подала, да, когда она подала поступать в институт, и там такой вопрос, обладаете ли вы чувством лидера? Ну, значит, она честно написала, что я не обладаю чувством лидера. И вдруг присылает ей, ну, экзамен сдала, присылает ей такое, значит, приглашение. У нас, говорит, на 1325 абитуриентов всего один вы не обладаете чувством лидера, и мы решили вас пригласить. То есть процентов 75 обычно только с лидером, а эти все пишут, что они лидеры. Вот. А есть природное нелидерство. Здесь уже трудно что-то развить, но, ну, учеба где-то может развить и так далее. Развитие, но развивать надо в семьях, развивать надо в церквах, обращать внимание на природные данные. Все лидерами никогда не станут, кто-то кем-то нужно управлять. Ну а в целом проблема действительно стоит. И она стоит в области недоразвития, недовнимания наших. Ну, я факторы вот вам рассказал.
Можно ли какой-то другой еще цель поставить молодежи? Ну, или в жизни христианина, как бы, кроме благовестия? Вот, может ли церковь существовать только на, концентрируясь на служении внутри церкви?
Благовестие это не внутри церкви,
это завтра делать. Может, кроме исключать благовестие, чтобы церковь жила только служение внутри церкви? Ну, что там оркестр красиво играл, чтобы хор пел, там программы хорошо были, там Новый год, праздник хорошо проходили. А за пределом церкви, чтобы не было никакой работы.
Вот можно еще такое сказать проблему? Вот ваша чисто, ну, сакраментская проблема. Служители друг другу как ходят на проповедь? Молодежь как ходит? А? Получше чуть-чуть. Но обратите внимание, что вот написано в послании к Ефесянам, я думаю, вы это хорошо знаете, при действии в свою меру каждого члена получает приращение. Евгений Кифович говорил, что обычно клеточка в организме, она так устроена, что она потребляет на себя десятую часть энергии, 9/10 раздает для других. Если клеточка больше половины на себя, она превращается в раковую клетку. Умирает. Ну, она разрастается, но это раковая, это умирает. Так вот, если обратить внимание, молодежь, она всегда, если она будет еще понимать, а видение у руководителя молодежи будет, чтобы как-то взаимодействовать с другой молодежью. Не, даже не просто посещение, а и какое-то влияние, даже совместные, может быть, разборы, совместно. Возьмите группу с группой, проведите этот совместный разбор и подготовьтесь к этому, видите, интерес увеличится. А плюс к этому, если посещение, ну и потом еще что здесь развито, братья, я не знаю, это давно уже тут развито, я заметил это в братских советах и в пресвитерах, судят другие общины. Если судят другие общины, интерес к ним у детей пропадает. У молодежи тоже будет пропадать. Если молодежь поймет, что это проблема, то они смогут ее, ну, по крайней мере, преодолеть силы, чтобы приложить усилия, чтобы как-то преодолевать. И успех будет. Если не получилось в старых эмигрантах, так сказать, ну, ваших отцах, то в молодежи может оно получиться, и даже должно получиться. И вы видите окрыление и усиление вот рядов вашего, так сказать, слоя, возраста.
Я отвечу еще тоже на вопрос, братья. Вообще, из чего складывается труд в церкви, это два аспекта. Это приобретение новых членов и воспитание членов церкви. Вот два. Если что-то убрать, ну, например, убрать воспитание членов старых, или наоборот, церковь не приобретает новых, но воспитывает своих и прочее. Это как поезд по одному рельсу едет. Церковь такая жить не будет. Определенно точно. И кроме этого, посмотрите, вот мы на уроке гомилетики, вот библейские курсы. Ну, я в качестве примера приводил, ну, как построить проповедь, да? Что мне делать, чтобы спастись? Если будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься. Потому что устами исповедуют ко спасению. Обязательно, братья, это невозможно, чтобы церковь не занималась, вот, чтобы церковь не видела цель, это приобретение новых членов. Это невозможно. Такая работа церкви, жизнь, это жизнь мертвой церкви. Не, ну кто-то может сказать, это относится только к апостолам. Понимаешь, когда? Но тем не менее, многие тексты Писания говорят, что это обязательно, это задача церкви приобретать новых членов.
Вот приобретение новых членов, вот как оно считается? Это уже может немножко другая. Если, например, дети верующих родителей, как принимать крещение, это можно, что как бы церковь растет, как она растет?
Можно.
Или то, что с мира приходят?
А во время гонений в основном так в церкви и росли.
То есть как вот это?
Но, братья, тем не менее, говоря о приобретении новых членов, я имею в виду сторону евангелизма. То есть, если церковь не евангелизирует, а евангелизирует только своих детей, родителей своих детей, это неправильная жизнь церкви. Даже и в годы гонений, ну все равно же
проповедовали. Просто меньше.
Да, просто меньше, потому что люди боялись приходить, потому что тюрьма и так дальше. Это.
У нас в городе не особо много русских, никак здесь Сакраменто. И те, которые в основном мы знаем, они в основном верующие. И наша молодежь, я скажу, нам легче по-английски. Можно евангелизировать американцам или... Есть толк. И как ты можешь познакомиться с американскими общинами и приглашать людей американской церкви, что к себе, ну, у нас даже нет наушников.
Сижу я в самолете здесь, в Америке, и, ну, никого, один я, видимо, русскоговорящий. И, значит, здесь сидит американец, и здесь американец. Ну и, в общем-то, я спокойно сижу, не переживаю, что я не... Если я среди русских, я переживаю. Если я молчу, я переживаю. Вот. И то не всегда. А тут американец, и тут американец. И я спокоен. Не нервничаю, все спокойно, я молчу. Ну, летим, американец начинает со мной заговаривать, который с краю. Я ему говорю, что я не говорю по-английски. Он начинает спрашивать, на каком языке я говорю. Ну, спрашивает там, Spanish или там German. И я, но. Вот. Спрашивает, на каком языке ты говоришь? Я говорю, на русском языке. Он поднимается, открывает эту штуковину, достает портфель, раз, достает трактат на русском языке, дает мне, говорит... Читай. Я смотрю трактат на русском языке, у меня пальцы показывают, читай, заставляет меня читать. То есть, не имея возможности поговорить с инакоязычным, вот, тем не менее, он находит трактат, он заставляет читать. Кто там он по конфессии, не тот вопрос, братья, а то, что задача у нас, она должна, чтобы мы Евангелие доносили до людей. Знаем язык, не знаем язык. И прочее. Когда мы приехали, я помню, подошел ко мне один брат в Совете Церкви и говорит, вот я слушал твою беседу на кассете, ты говорил, что надо искать пути евангелизации, вот там, и может быть из дома в дом, или идти куда-то. И он говорит, ты, говорит, не прав. В Америке, если пойти из дома в дом, там полицию вызовут и тебя арестуют. Ну, так поговорил, но я не знаю, может и вызовут. Тем не менее, ну, в общем, ладно. Прилетели мы сюда, Крючков, Петерс и я втроем были, помните, да? И вот первое же утро, мы переночевали, там домик у нас был, первое же утро, кто-то стучит в дверь, или там, я не помню, или звонок. Ну, я подхожу, открываю, стоит иеговист. Так, все при параде, вот книжечки, вот, начинает предлагать книжечки. Я им потом говорю, братья, вот посмотрите, иеговисты в Америке или в Австралии, идет из дома в дом, как там дело с полицией, с чем он идет и делает свое дело, и все. Вот. У нас сторона, конечно, в плане евангелизма, она, братья, прослаблена. прославленных. И он, я ему тоже объяснил, что я по-английски не говорю. Он начал пытаться со мной заговорить, книжки там копался. Ну, видит с другим языком, ну и пошел себе. Нет, он пытается что-то тебе все равно. Поэтому я думаю, что ревности у нас все равно должно быть больше, побуждать молодежь и прочее, да.
Еще можно другой вопрос. Круг обязанностей или ответственность по объединению за молодежь, то есть чем нужно заниматься? Пост есть, а непонятно, то есть, чем заниматься.
Ну что я скажу, регулярная организация семинаров. Ну, вообще, в практике братство обычно один семинар в квартал. То есть собираются руководители молодежи, с которыми проходится, ну, семинары воспитания. Вообще, семинар – это учебный процесс. То есть организация семинаров с руководителями молодежи и с помощниками – это первое. Вот. Но здесь тоже, братья, личный контакт с руководителями, потому что кому-то надо помочь. Потом посещение молодежных занятий на местах. Ну, например, побыл в одной группе, побыл в другой, в третьей. Ну, например, в церквях имеется в виду. Именно на молодежных занятиях. Потом организация молодежных общений или лагерей. Это тоже на нем. То есть, в общем-то, координация молодежной жизни в объединении. Ну, у вас, да. Ну, у нас так, да. У нас так.
Ну, а вот насколько вам близко вот эта мысль, что все-таки посещать молодежь друг друга? В церковном. Ну, в церковном вы, по-моему, делаете. А вот, скажем, на уровне разбора слова, сделать где-то, у вас 100 человек тут собирается, да?
Тут по-другому надо, да, немножко, видимо, так, да.
Хорошо, да. Тогда так, пускай остается на месте руководитель молодежи меняться.
Ну да, мы...
Все равно любовь изобретательница, что-то вы найдете, если будете искать.
Мы у себя это рекомендовали тоже, что руководитель молодежи, вот я же сегодня говорил, иногда поехать побыть, поучиться, а иногда поехать преподать в другую группу. В другую церковь, в другую группу.
Начался этот вопрос насчет благовестия, потому что многие братья даже заметно покаялись, искренне покаялись, рождение свыше есть. Некоторые приняли решение, которые уже были членами церкви, ну такой огонь зажегся, они посещают мероприятия, не давая отношения пойдем, не давая туда. И проходит какой-то период, и он не видит реального применения себя, он только вот жить в церкви, только оно, как говорится, для своего удовольствия, как сказать, так же правильно. И угасает, потом так по углам садится, потом вообще пропускает разборы, все остальное. А поначалу очень ревностный и ну, такой талантливый, скажем так. И вот рассуждая об этом, пришли к такому выводу, что из-за недостатка вот этого элемента благовестия, евангелизации.
То есть искать применение себе. Вот я был в Голландии, с Винни Мессанчем были, в миссии Фриденштиме. Кстати, это одна из миссий, которые, ну, из самых крупных миссий, которые очень много помогают в благовестии, в братстве. Хотя она маленькая миссия, но в плане помощи она самая крупная, да. И вот у них люди приходят на миссию поработать. Вот, то есть просто бесплатно. И вот они там пакуют посылки с литературой, подписывают свой адрес, например. Но им дают книги бесплатно, им дают пакеты. Вот они пакуют, подписывают адреса и отсылают. То есть люди себя находят в каком-то деле. Я вот с Иваном разговаривал, вот такой есть, как его фамилия, забыл, Ранкин, он американец. Братья, устойчиво, из года в год он старательно мне присылал наши дни. И еще какие-то книжечки тоже присылал. Из года в год. И вот сколько лет он слал. Мы с женой удивлялись, что насколько человек стабильный. Наша небрежность в плане ответов, благодарственных, он стабильно присылал. Ну, несколько раз мы ему письмо писали с благодарностью, там фотографии посылали, так немножко. И вот я вижу, что вот я узнал, что это просто старый человек. Он очень много набрал себе адресов и отправлял людям. Финансирует эти газеты за свои деньги, отправляет. Человек себя в этом нашел. Да, он не пошел, умер. Уже умер. Сейчас его дело жена продолжает. Вот так вот люди находят труд и устойчиво делают, и Бог благословляет. Во Фриденштиме в Германии, приезжаю я последний раз, Там три сестры. А вы кто такие? Ну, познакомились. Они говорят, а мы приехали сюда поработать. Как? Они говорят, у нас отпуск, вот мы на месяц договорились. Они не из одной церкви, две из одной, одна из другой. Вот на месяц приехали просто работать в миссии. И так вдохновляются этим трудом. Хотя результат труда своего едва ли они видят. Они там что-то делают с книгами и все прочее. Они не увидят грешника, который крещение примет через их труд. Но тем не менее они живут служением и прочее. Хотя я понимаю, что интерес нам хочется видеть и плоды своего труда, поэтому это тоже нужно учитывать для молодежи. Это все-таки интересно, какую форму работы предложить. Но я понимаю, братья, задача руководителя молодежи – сделать молодежь работоспособной. Это одна из наших задач. Не только воспитывать, а сделать молодежь.
Ну, да. Вариант такой, ездить с Карпица, первая славянская молодежь, в Мексику, и там они по церквям распределяют по группам, по церквям помогают. Там очень в Мексике запущены есть молитвенные дома, и нет средств, чтобы восстановить, и они там пристраивают классы, все такое, все за свои средства, вот молодежь так тоже организованно делает.
Ну да, все равно что-то стараются делать, да. Но все равно кто-то находит и им побуждает что-то делать. Хотя, кстати, я скажу, братья, вот если поездки, да, в другие страны и так дальше, однозначно убежден, что с ними должен ехать зрелый, хороший брат, который мог бы там контролировать, побуждать и так дальше. Потому что мне приходилось беседовать с молодежью из этих вот церквей после их поездок. Ой, кого-то отлучать надо было бы, ну, пожалуйста.
А как поступать с исключенными? Есть исключенные, и они, конечно, мы, конечно, хотим, чтобы они вернулись в церковь, но они все-таки на, как сказать, на церковном наказании.
Включенные.
Да, включенные. А они приходят на разбор, иногда даже стараются встать, чтобы посчитать, поучаствовать, чтобы добиться. Иногда даже хотят поехать в поездки или там кем такого, как судим.
Значит, братья. С каждым, это каждый вопрос, он должен быть персональным. То есть общую форму вывести нельзя. Ну, например, с таким даже не есть смесь, и все. И поэтому ты не приходи, и сиди тихо, и все, если пришел. В общем-то, в Союзе баптистов у них было несколько видов, например, отлучения. Кстати, слово «исключенный» – это неправильно. Правильно – отлученный. Да, или отлученный, отлученный. Вот. Значит, ну, например, если человек впал в грех, очень сильно по этому делу переживает, кается, сокрушается, никого не обвиняет, обвиняет только себя, то у них мера отлучения там оговаривалась так, то есть это было не строгое отлучение, с ним разрешалось общаться, ему разрешалось присутствовать на общении, с ним разрешалось вкушать пищу вместе, ну, например, там праздник какой-нибудь или, ну, вместе поесть и прочее. Другой вид отлучения был, если человек отлучен за какой-то грех, он к этому греху шел сознательно, и он оправдывается, он не сам исповедовался, он оправдывается, обвиняет других в своем грехе, себя не обвиняет. Ну, все виноваты, потому что он в грех впал. В этом случае к нему другая мера. С ним не разрешалось вкушать пищу, ему не разрешалось быть там, где, например, стол или такое более свободное общение. Он мог только быть на общих собраниях, не на специальных, только на общих собраниях. Имел право петь общим пением, если молиться, только молитвой покаяния. Ему не разрешалось молиться, даже просто молиться. Третий вид отлучения у них был, это, ну, в плане строгости, всего четыре, да, было?
Четыре, да.
Четыре. Ну, я один из строгих скажу. Если человек в грех попал сознательно, других людей вовлекал в этот грех и продолжает вовлекать, приходит в церковь, чтобы себе искать почву для продолжения своего греха, то таких не впускали даже на общее собрание, их не впускали в дом молитвы,
изгоняли
из церкви. С таковыми не разрешалось ни есть, ни общаться, ни иметь общения даже на бытовом уровне. Вот таким образом. Вот таким. Поэтому я думаю, что если человек в наших кругах, ну, впал в грех, да, впал грех. То есть мы видели его как нормальный христианин, и вдруг ошеломляющий весь согрешил, плачет, пошел исповедался, никого не обвиняет, тяготеет к общению, смиряется. Смиряется. В принципе, можно, если он на наших общениях присутствует. Вот, и поем все вместе, он поет и прочее. Можно ли таковому высказать мысль? Ну, я думаю, в исключительном случае можно высказать и мысль на разборе. Но в служении он не участвует.
На разборе слова такого.
Ну да, обычно и мы не даем, да, тем не менее. Но если бы вдруг такой из молодежи там поднял руку, что-то сказать, возможно, я бы разок и дал бы. Вот, в служении он все равно не участвует. Можно было бы дозволить, чтобы он поехал в какую-то поездку, но не как работник. Например, какое-то молодежное общение, молодежь поехали, взяли его с собой, но он с молодежью не выходит петь, даже общим пением, типа там голос Христа ко спасению. Зато он сидит в рядах и слушает. Вот таким образом. Ну, вообще, братья, здесь можно шире сказать. В детской группе, как правило, дети невозрожденные в большинстве своем. Но они поют, играют. В подростковой группе тоже. Многие из них невозрожденные. Вот, иногда мы точно не знаем, кто возрожден, кто нет. Но они поют, играют, участвуют и прочее. И поэтому, если грубых... И они влились в молодежь, например. Ну, вот есть в церкви, где в 15 лет. Но обычно мы держимся 16 лет, примыкают к молодежи. Примкнули к молодежи, допустим, они еще не являются христианами, или там мы не убеждены, что они возрожденные, но грубых грехов за ними не замечается, чтобы они ругались, курили там или еще что-нибудь такое. Ну, ведут себя как дети верующих родителей. И если они хотят поучаствовать, в общем-то, дозволяем. Если подросток, ну, грешит, задружил с девочкой, задружил, или стало слышно, что он покуривает, сквернословит, а его приняли уже в молодежь или не приняли в молодежь. В этом случае к нему меняется, тем не менее, меняется отношение. Все равно это в кругу соработников как-то оговаривается. В общем-то, подростки же они тоже приветствуются, и дети приветствуются. Значит, и в отношении приветствия уже здесь может изменена быть мера, ну, например, подход. Вот, но если приветствую за руку, допустим, и никак не иначе. Хотя у нас в церкви приветствовали обзанием святым только члены церкви. Мы приняли такое решение, мы от многих бед избавились. Вот. Но участие в служении таковому ну, уже давать нельзя. Ну, например, у нас готовился духовой вот, на юбилейное общение. И некоторых подростков там попытались привлечь. Они хорошие духовики, но он дружит с девочкой. И никакие уговоры не помогают. Ну, порассуждали, не надо таких. Мы их раз-раз и отсеяли. Все, ему уже по 16 лет, вот. Но у них жизнь уже не соответствует тому, чтобы там совершать служение и прочее.
Ну, в нашей молодежи, в любой молодежи есть люди, которые дети верующих родителей, но они, так скажем, около церковные есть, даже. Вот. Какой подход к ним лучше? Вот есть два подхода, я всегда думал, что нужно, ну, любовью к ним, то есть как-то приглашать, там, все. Вот. А сейчас я столкнулся, такая статья у нас в городе была, в одной из газет. И он приводит из 2 Тимофея, по-моему, 3 глава, там, когда он перечисляет людей, которые в этом мире. И написано, так и вы удаляйтесь. И он говорит, что эти люди, которые все знают, им просто доставляют удовольствие, что к ним подходят, и они как бы делают, они да, привлекают все внимание, и они как будто Богу делают предложение, что им надо покаяться, это же такое. Он говорит, что нужно наоборот, с таких удаляться, и вообще с ними не сообщаться, и это будет поводом, потому что мы не вернулись в церковь.
Ну, я скажу, братья, да. Я тоже общую формулу бы здесь не выносил. Иногда и так. Ну, например, я сына говорю, что с этим хлопцем я тебе не разрешаю дружить. Если будешь продолжать дружить, наказывать буду. Вот. Допустимо, да? Допустимо. Поэтому в каком-то случае, да. Но принять, например, вот прийти к согласию, что да, надо так. Я думаю, что это не будет. Ведь многих все равно любовью привлекают. Многие, да. И раз, и два, и три. И расплавилось его сердце, он вернулся. А некоторых я их негодниками называю, негодников. Их надо построже с ними обращаться.